Наследуются только мутации в последовательности ДНК, передаваемые через сперму и яйцеклетку. Эта идея, заложенная Менделем, законы наследования, и Дарвином, естественный отбор случайных мутаций, долгое время воспринималась как абсолютная истина. Но еще в начале XIX века французский натуралист Жан-Батист Ламарк высказал крамольную мысль. Организмы могут наследовать и признаки, приобретенные в течение жизни предков. Он приводил в качестве примера жирафов, вытягивающих шеи за листьями, что повлияло на их удлинение у всего вида. Научное сообщество отвергло Ламарка, объявив его идеи ненаучными. Теория Ламарка была осмеяна и забыта почти на 150 лет. Эпигенетика стала троянским конем, который ворвался в крепость классической генетики. В начале 21 века ученые обнаружили, что информация может передаваться следующим поколениям не через изменение последовательности ДНК, как утверждал Мендель, а через изменение ее активности. Гены могут включаться и выключаться, метилироваться. И эти настройки также передаются через сперму и яйцеклетки. Оказалось, приобретенные в течение жизни особенности организма, вызванные средой, стрессом, питанием, травмой, могут влиять на потомков, нарушая канонические законы наследования. Ламарк мог ошибаться в деталях, науке в точности до сих пор неизвестно, как жирафы отрастили шеи. Но был прав в главном. Среда влияет на наследственность. Современная эпигенетика доказала это, открыв такие механизмы, как метилирование ДНК. Именно поэтому о Ламарке заговорили вновь. Выяснилось, что геном — это не жесткая инструкция, переданная нам от родителей, не статический текст, в котором изменить ничего нельзя, а динамичная система, гибко настраиваемая под влиянием обстоятельств. Так, развеяв миф о неизменности генов, родилась эпигенетика, от греческого «эпи» — «над». Наука о том, как внешние факторы — стресс, питание, токсины и другие — меняют работу генов, не меняя ДНК. Хотя термин «эпигенетика» британский биолог Конрад Уоддингтон предложил еще в 1942 году, первая лаборатория, полностью посвященная молекулярной эпигенетике, была создана профессором Эдрианом Бёрдом в Эдинбургском университете Великобритании только в 1987 году. Это стало ключевым шагом в оформлении эпигенетики как отдельной дисциплины. Эдриан Бёрд был одним из первых ученых, кто понял фундаментальную важность метилирования ДНК, пока назовем это выключателем генов, в регуляции генов. Эпигенетика интенсивно развивалась на Западе. В России же первая специализированная лаборатория открылась лишь в 2002 году в медико-генетическом научном центре МГНЦ в Москве. Когда-то саму возможность существования эпигенетических механизмов отрицали виднейшие ученые, нобелевские лауреаты. Сегодня эпигенетике уже больше 40 лет. Невидимый дирижер. Представьте ДНК как партитуру Великой симфонии. Одна и та же мелодия может звучать по-разному в зависимости от того, как ее исполняют. Эпигенетика — это дирижер, ведь именно он решает, какие инструменты, гены, играют громче, какие тише, а какие и вовсе берут паузу. Например, последовательности ДНК человека и шимпанзе совпадают на 99%. Почему же мы так радикально отличаемся? Ответ в эпигенетике. По мере развития наших предков, визуальные сигналы, мимика, жесты и звуковая коммуникация, то, что предшествовало речи, стали гораздо важнее для взаимодействия, охоты, сбора пищи и выживания в группе, чем тонкое различение запахов. Эпигенетические механизмы, в первую очередь метилирование ДНК, действующее как выключатель, массово приглушали гены обонятельных рецепторов в нашем геноме. У шимпанзе эти гены остаются гораздо более активными. А какая мелодия у человека звучит громче? Гены, отвечающие за речь, мышление и осознание, сложную передачу нервных импульсов и социальное поведение. Именно они находятся под сильнейшей эпигенетической активацией, тогда как у приматов многие из них спят или звучат гораздо тише. Эпигенетика включила человеческий потенциал, заложенный в ДНК. Развитие соответствующих отделов мозга, прежде всего неокортекса, требовало колоссальных энергетических ресурсов. Но поддержание огромного количества высокочувствительных обонятельных рецепторов и связанных с ними нервных путей тоже невероятно энергозатратно. Получается, что приглушение обоняния у человека было не целью, а следствием оптимизации ресурсов. Эволюция работает через компромиссы. Невозможно наращивать все функции одновременно. Ресурсы, энергия, питательные вещества, вычислительная мощность мозга, даже место в черепе ограничены. Эволюционный расчет был примерно таким. Если острое обоняние больше не критично для выживания и размножения в новых условиях, где зрение и социальность главенствуют, то сэкономленные ресурсы можно перенаправить на развитие более важных в данный момент функций и, в первую очередь, сложного мозга. Метилирование – элегантный способ быстро снизить затраты на ненужную функцию. Мы сохранили базовое обоняние, достаточное для выживания в текущих условиях. Обнаружение испорченной пищи, дыма, газа, некоторых опасных химических веществ, распознавание знакомых людей, хотя и хуже многих животных. Просто его важность в иерархии органов чувств снизилась. Если эпигенетика способна переписывать инструкции к ДНК на протяжении эволюции, создавая новые биологические формы, то в масштабах человеческой жизни она работает как ежедневный редактор. Она не ждет тысячелетий. Она редактирует здесь и сейчас, реагируя на ваш завтрак, стресс на работе и мысли перед сном.